Сергей Варлашин. Эстетика смерти. Часть первая. Глава первая. Кафе. Низкие серые тучи, неаккуратно размазанные по небу большими мазками, пребывали в неуловимом для глаза движении. Вместе с ними остановилось и время, превращая утро, день и вечер в одну серую пелену. Мелкий непрерывный дождь второго летнего дня украшал улицы, отмывая город после затянувшейся зимы, а затем весны, до состояния влажного блеска. За витражом мимо меня не проезжали, а словно проплывали машины. Сквозь стекло глухо долетал плеск воды и утробное рычание внутреннего сгорания. Сточные канавы не успевали забирать всю воду и распределять по канализации. Большой потоп не грозил, но даже пешеходы шли по щиколотку в воде, бесшумно мелькая мимо меня темными, разноцветными и иногда черными зонтиками. «Что-нибудь желаете заказать?» – второй раз подошла ко мне официантка. Повторить чашечку пуэра пришлось выдать ей заранее приготовленную фразу. «Орешки в шоколаде и этот салат», – показал я пальцем в меню. «Гренки с кокосовым маслом и бокал гранатового сока». «Хорошо, ваш заказ принят. Подождите пару минут. У нас из-за ненасти сегодня много посетителей». Я притворился в улыбке. Кажется, она не поняла и улыбнулась в ответ вполне искренне и взаимно. Она ушла, а я проверил в отражении артфона, лежащего на столе, свой камуфляж. Темно-рыжий парик из кудрявой шапки волос делал из моего лица в сочетании с выбеленной кожей неузнаваемого человека, больше похожего на студента старших курсов. В сочетании с коротким коричневым пальто, артфоном, лежащим не по делу на краю стола, а по последней моде, я делался заметным и потому невидимым персонажем, каких сейчас было много, учитывая соседство сразу двух вузов. В этом кафе играла совершенно незнакомая музыка, по своей тоске напоминающая солнечное Марокко. Впрочем, вполне неплохая. Сегодня здесь гуляли студенты, празднуя раннюю защиту. Многие сидели по парам, многие по одному, но самые активные сбились в 5 столов. Я почти ничем не выделялся, так как были еще и обычные посетители, пару иностранных туристов и просто непричастные горожане, зашедшие ненадолго укрыться от дождя и согреться в теплой обстановке. 4 дня назад мне поступила наводка на одно дело. Я не спешил бросаться его выполнять, потому решил проверить, так как редко вписывался за все подряд. Заказчик, как это часто бывает, планировал остаться в тени, а потому связался со мной через поверенных лиц. Никого из них в жизни я, естественно, не знал. Не знал и в электронном смысле. Потому сейчас сидел со скучающим видом и посматривал на улицу, ожидая своего заказа. «Пожалуйста, ваш заказ». Я улыбнулся как можно более милее. Девушка слегка кивнула и ушла. Я посмотрел на часы. Самое время. Через пару секунд двери с улицы открылись. В прозрачном предбаннике оказался высокий молодой человек в черном пальто до колен. Его голову завершала черная кепи. На руках были кожаные перчатки, а глаза прикрывали непроницаемые солнечные очки. Строгие брюки, строгие ботинки. Мысленно я поднял ему табличку с баллом оценки внешности 7,7. Повесив на грудь прилагающийся голубой платоперередник, я выловил и отправил в рот порцию свежего зеленого салата с помидорами черри. Безупречно. Почему я не заходил сюда раньше? Ах да, не мой район. Наслаждаясь едой, я скользнул взглядом по окружающим. Примерно то же самое сделал вошедший внутрь молодой человек. Потом он картинно снял очки и прищурился. Я едва сдержал улыбку. За такую картинность я рано дал ему оценку. К нему подошла официантка и увела за свободный столик в другом конце зала. Перед тем, как пойти за ней, он полоснул взглядом по всем окружающим еще раз. Досталось и мне. Но я уже не смотрел на него, вылавливая новую порцию и протыкая половинку черри острой вилкой, так, чтобы не выдавить из нее раньше времени сок. Я почти закончил с салатом, как вдруг в предбанник зашел новый посетитель. Это был парень в утянутой серой куртке со строгой прической «площадка». Он сложил серый зонт, отряхнул его от воды и с хмурым выражением на лице зашел внутрь. На нового посетителя тут же, кроме меня и первого оцениваемого мной пришельца, воззрился повар и парень-официант. Это уже интересно. Та же девушка-официантка подошла к нему и отправила его за столик рядом с предыдущим посетителем. Они вперились друг в друга взглядом, но игра в гляделки длилась недолго. 8,1 баллов за естественность. Второй хоть и выглядел строго, но был одет гораздо проще. Я переключился на фундук в шоколаде, девясь новым ноткам вкуса в моей строгой и аскетической на подобную кухню жизни. В этот момент, строго по ожидаемым минутам, в кафе зашел еще один молодой человек. На нем был длинный до пола черный плащ, а на голове классический английский цилиндр. Правой рукой, затянутой в перчатку, он держал длинную трость, не опираясь на нее, а используя в довесок к общему стилю. Другая рука пустая. Дал бы 9,9 за артистизм, но снижаю до 9,3 за расслабленный и умиротворенный вид. Процедура с усаживанием повторилась, как и гляделки с двумя предыдущими посетителями. Когда входил я, со мной такого не было. На меня от них мельком пал лениво-березгливый взгляд. Но три посетителя приковывали их внимание время от времени. Я отпил кофе. Безупречно. Ни сахара, ни сливок, ни прочих ванильных глупостей. Только арабика. Вдруг я заметил, как крепыш-повар дал малозаметный знак одними глазами официанту, и тот пошел в сторонку к новым посетителям. Но в кафе вошло еще пару посетителей, и официант замер, обернулся на повара, и тот, сильно нахмурившись, кивком головы отозвал его обратно. Новые посетители оба в черном, с разницей лишь, что у одного был белый, а у другого красный галстук. Критически друг друга осмотрели еще в предбаннике. Белый пропустил красного, так как тот вошел чуть раньше. Вот теперь я испытал истинное наслаждение от того, как занервничал повар, и, оставив все двум помощникам, спешно удалился, на ходу доставая из фартука телефон. Официант же напрягся, стараясь держать руки теперь свободными. Представление и на этом не прекратилось. Я позабавился, глядя на официанта, когда в кафе вошел полностью одетый в серо-зеленый камуфляж парень. На ногах его были высокие берцы с заправленными в них штанинами, на руках обрезанные по пальцам перчатки. Образ дополняла кобура с торчащей из нее ручкой пистолета. На лице внимательный взгляд и строгие усики. Кажется, у нас обнаружился победитель. 10 баллов. Никаких сомнений. Вновь появился повар. Рядом с ним было трое крепких мужчин в кожаных куртках. Они очень внимательно осмотрели новоприбывшего победителя моего необъявленного конкурса «Лучший киллер» и недоуменно переглянулись, смотря на остальных пятерых. Пока натянута улыбчивая девушка усаживала камуфлированного победителя конкурса, наверное, приняв его за кадрового военного, в целом обстановка накалилась еще сильнее. Музыка выключилась. Из подсобных помещений вышла женщина, похоже, она администратор, и попросила всех посетителей выйти на улицу в связи с утечкой газа и принимаемыми мерами пожарной безопасности. Ее и без того круглое лицо округлилось еще больше, когда к дверям кафе подъехала пожарная машина, и внутрь, мимо уходящих шумных студентов, стали протискиваться пожарные во всей противопожарной сбруе. К этому времени я уже стоя допил гранатовый сок, одел пальто. Взяв со стола смартфон, я сделал несколько звонков, и из туалета донесся взрыв, заставивший всех интуитивно вздрогнуть и пригнуться. Сработала оставленная мной несколько дней назад взрывчатка в вентиляции. Затем второй взрыв, затем третий. Помещение начал наполнять дым. Мои заранее нанятые 6 актеров, входящие играть свои роли наемных убийц, с порога кафе стушевались и теперь пытались тоже выбежать на улицу. Но путь им преградила тройка крепышей в кожанках, доставших из нагрудных карманов вполне боевые пистолеты. Я отвернулся, достал из сумки противогаз и присел на свой диванчик, дожидаясь, когда быстро идущий из моей сумки газ наполнит кафе своим едким дымом. Тройка гранат со слезоточивым газом и белым дымом почти мгновенно наполнила мою сторону, и я зашвырнул сумку в центр. Начался хаос. Люди попадали на колени, закрывая глаза и дыхательные пути, кашляя и пытаясь уйти. Даже пожарные растерялись от такого поворота событий и тоже стали задыхаться. так как на них были только шлемы. Я прошел мимо всех и пнул несколько здоровяков в кожанках по рукам, чтобы выбить оружие. Учитывая, что они задыхались и безостановочно кашляли, это было несложно. Затем схватил повара за грудки и поволок во внутреннее помещение. Пожарные снаружи выбили витрины и сквозь непроницаемые облака дыма попытались заняться эвакуацией остальных. У них это выходило лучше, так как они уже были в противогазах. Дыма стало больше, и я уже никого не видел. «Кто?» «Я просто посредник», – ничего не видящими слезящимися глазами посмотрел на меня повар. «Не убивай меня!» Я достал пистолет и щелкнул предохранителем. «Ладно, ладно, номер 17. Имя?» «Я знаю только его никнейм». Я приставил конец глушителя к его голове. «Он хотел выйти через нас на тебя, но у меня нет о тебе информации. Тогда он хотел заказать твои услуги». «Почему меня?» «Чтобы мы поймали тебя сегодня и сдали ему». «Кому?» «Я не знаю, кто за этим стоит. Только никнейм. Номер 17». Он говорил что-то еще, но меня это уже не интересовало. Перед входом остановилось несколько бронированных машин, и из них высыпалась группа захвата. Только уйти они далеко не успели. Сработала оставленная мной под диваном светошумовая бомба, призванная лишь отвлечь на себя внимание. Я уходил сразу после ее взрыва, попутно уничтожая накопители с записью внутренних и внешних камер. На заднем дворе меня ждал заранее пристегнутый на цепь спортивный велосипед. Я сел на него и покатил по тесным переулкам. Тут же в переулках остановилось несколько машин. Здесь им не догнать меня пешком. Здесь не пройдет ни машина, ни мотоцикл. А бежать по замусоренным тесным проемам между домов занятие заведомо провальное. Особенно если гнаться за мной. Доехав через 5 минут до тупика, я бросил велосипед в кучу с мусором. Перескочил через высокую решетку перегородки, зашел в подъезд и вышел с обратной стороны дома. Сел в заранее вызванное к подъезду такси и проехал несколько улиц. Затем вылез под мостом, попетлял проулками и зашел в тупик. Под старой кирпичной кладкой я достал кусок арматуры и поддел канализационный люк. Спустился и закрыл люк с внутренней стороны на замок. Даже если чудом меня удалось проследить до настоящего момента, найти меня в городском канализационном коллекторе будет очень непросто, если не невозможно, беря в расчет всю его сложную сеть. Через полчаса я уже был в своем временном убежище. Временном только от того, что проводить в нем все время я не собирался. При необходимости это можно было делать, но пока ее не было. Закрыв сначала стальную решетку, а потом стальную дверь на стальные же запоры, я сел за импровизированный стол в своем убежище, снял парик и стал смывать со своего лица грим, делающий меня похожим на бледного юнца. Проверка показала, что нужно было залечь на дно. На меня откровенно охотилась неизвестная мне ранее организация. Они были так могущественны, что использовали всю сеть черного рынка со всеми его участниками и услугами, чтобы обнаружить меня и поймать. Как это было парой часов назад. Я больше не мог брать заказы, чтобы не встрять в подобные истории. Сегодня я был готов и не собирался вступать ни в какие игры, так как сам приготовил игру. Мне якобы заказали человека, которого сегодня в кафе и вовсе не было. Чтобы сбить с толку всех участников представления, я заранее по сети пригласил актеров из соседнего училища и театра, чтобы они оделись в наемников и убийц, вошли в кафе и ждали условного сигнала с последующим разоблачением. Щедро оплатив им услуги, я сам скрытно ждал, когда нагрянет заказчик и кто придет по мою душу. Вот только этим вопросом и занялись местные мелкие криминальные структуры с поруки секретной организации без знаков различий. По уму уже нужно было менять в срочном порядке сначала город, а потом страну. Но от меня сейчас этого и ждут. Лучше залечь на дно. Вся эта история началась не сразу. Она началась за несколько более ярких и интересных событий в моей жизни.